Театр «Радио России» представляет
«Властелин мира».
Спектакль по одноименному роману Александра Беляева. Часть 15. Заключительная. Скажите мне правду, Штирнер. Виновны ли вы в смерти Карла Готлиба?
Я же говорил вам, Эльза. Смерть Готлиба действительно произошла от несчастной случайности.
Но второе завещание было составлено всего за месяц до смерти. Это тоже случайность?
Нет, это не случайность. В этом я, если хотите, виновен. Я действительно поторопил Готлиба составить последнее завещание, так как дни его были сочтены. Несмотря на свой цветущий вид, он был смертельно болен сердечной болезнью. Ему врачи не говорили об этом, но мне, как доверенному лицу, сказали, что больше месяца он не проживет. Поэтому я и внушил ему мысль скорее составить завещание. Почему на ваше имя, а не на свое? Я, кажется, уже говорил вам.
Но моя услуга Готлибу, о которой упоминается в завещании...
Она была, хотя я, пожалуй, несколько преувеличил ее. Я как-то передал вам несколько полученных нами для оплаты векселей, подписанных Карлом Готлибом. И вы, может быть, случайно заметили и обратили мое внимание на то, что почерк не похож на обычный. Я не подал тогда виду. Но потом произвел тщательное расследование и нашел с десяток таких векселей. Это были подложные векселя. Откуда они появились? Кто их поддел? После долгих и осторожных разведок я пришел к убеждению, что это дело рук Оскара Готлиба. Я собрал уничтожающие улики и представил их нашему старичку Карлу. Таким образом, вы оказали ему услугу. То есть вы первое заметили подлог. Готлиб страшно рассердился и тогда же сказал мне, что лишит Оскара наследства. Эта мысль не была внушена мною. И послал Оскару резкое письмо. Оскар ответил письмом, в котором униженно просил о прощении, сознался в вине, но оправдывался своим тяжелым материальным положением. Письмо это должно храниться в одном из несгораемых шкафов Готлиба.
И оно нашлось. Это правда. Теперь я верю вам.
Кто же его нашел?
У Зауэра были ключи. Когда вы ушли, Зауэр поссорился с Рудольфом Готлибом, который вновь предъявил свои права на наследство. А Зауэр, видимо, хотел во всем заменить вас и решил бороться с Готлибом, чтобы сохранить имущество за мной. Прежде чем шкафы были опечатаны, Зауэр успел вскрыть один из них. Нашел пачку подложных векселей и письмо Оскара Готлиба и предъявил их прокурору, чтобы доказать правильность завещания Карла Готлиба, лишившего брата наследства. Раздраженный Рудольф Готлиб выстрелил в Заура, ранил его в живот, и Заур скончался от перитонита. А Рудольф Готлиб был присужден к 10 годам заключения и отбывает теперь наказание. Дело о подлоге Оскаром векселей пришлось прекратить в самом начале, так как Оскар при первом же допросе внезапно умер от апоплексического удара.
Сколько несчастий. Но ведь в них я не виноват, Эльза.
Да. Хотя косвенно, быть может, и виноваты. Но не будем говорить об этом. Теперь скажите мне, почему вы оказались в Москве?
Почему в Москве? Ну, когда я обдумывал свое бегство, то решил, что врагам менее всего придет в голову искать меня там. Да и московская милиция уж, конечно, не имела контакта с нашей. И я решил отправить Штерна туда. Но как вам удалось вернуть мое прежнее сознание?
Я попросила об этом одного из ваших новых друзей.
Я согласился на то, чтобы мне вернули сознание?
Да, вы согласились.
Странно. Я предвидел такую возможность И, внушая себе изменение личности, отдал приказ Штерну, чтобы он ни в коем случае не соглашался подвергать себя внушению.
Ну, значит, Штерн не послушался вас, а послушался меня.
Эльза, Эльза, зачем вы это сделали? Как тяжело почувствовать опять на своих плечах груз пережитого.
Он скоро опять спадет с вас.
Да. Но мне теперь труднее расстаться с вами, чем раньше. Забыть вас опять, Эльза.
В этот момент вдруг глаза и лицо его сделали спокойными, и он немало смутился тем, что держал Эльзу за руки.
15 минут истекли. Итак, разрешите ли вы мне поехать с вами?
Конечно. Наша охота будет вполне безопасна.
Скажите, Штерн, о чем вы говорили с фрау Беккер там, на берегу, прежде чем дали свое согласие?
Как о чем? Фрау Беккер подошла ко мне и просила взять ее с собой на охоту. Она говорила, что вы и Дугов согласны, если я тоже соглашусь. Я согласился, и мы пришли сказать вам об этом, ведь так?
Да, так.
Почему вы так укоризненно качаете головой, Качинский?
Но ведь все обошлось благополучно.
Что благополучно? О чем вы говорите?
Так, пустяки. Фрау Беккер схитрила, желая принять участие в охоте. Или, может, вы серьезно хотите идти?
Конечно, серьезно.
Вечером после ужина все сидели на веранде и оживленно разговаривали. Огромный шар луны поднялся из-за горизонта, проливая серебро бликов через весь океан до самого берега. И волны бережно качали этот подарок неба. Океан дышал вечерней влажной прохладой, цветы пахли пряным сладковатым запахом. Под впечатлением этой южной ночи разговор на веранде становился все медленнее и, наконец, затих.
Ой, какой интересный, насыщенной жизнью живете. А мы-то тут...
Вы несправедливы, фрау. Посмотрите вокруг. Разве все это не очаровательно?
Да. Но сегодня и завтра одно и то же. Хочется нового. Здесь хорошо. И все-таки чего-то не хватает.
Я знаю, чего не хватает. Музыки. По крайней мере, нам для полноты впечатлений.
Да.
Фрау Беккер, вы ведь играете. Я видел у вас инструмент. Сыграйте нам что-нибудь этакое... лирическое. Мы будем слушать, молчать и созерцать.
Да, просим, просим.
С удовольствием.
Эльза вошла в комнату и села к роялю. Ласковые тихие звуки полетели в ночь по серебристой дороге океана к луне, сливая очарование звуков с очарованием ночи. Эльза и не заметила, как в комнату вошел Штерн.
Как прекрасно вы играете. Простите, я помешал вам? Но я не мог не прийти сюда. Эти звуки... Продолжайте, прошу вас.
Лебедь. Это лебедь Сен-Санса. Так говорил он когда-то там, давно, в стеклянном зале. Нет, он не мог быть злым до конца. И тогда его голос был так же нежен, как и теперь.
Лебедь... «Лебедь Сен-Санса». Десятки раз я слышал эту пьесу в исполнении лучших музыкантов. Но почему эта музыка, ваша музыка, так волнует меня? Мне кажется, я когда-то слышал ее. Так же, как иногда мне кажется, что где-то я встречал вас.
Быть может, во сне? Ночь, гроза, большой зал со стеклянными стенами и потолком.
Да-да. Вы говорите, я как будто это видел.
Мне тоже снился этот сон. В наш век каких только чудес не бывает.
И все-таки мне кажется, вы что-то скрываете от меня. Скажите мне, умоляю.
Не могу. По крайней мере, сейчас.
На следующий день рано утром небольшой отряд выступил в поход. Впереди шли два негра-проводника. Вслед за ними Дугов, Эльза, Штерн и Качинский.
Где же ваши ружья?
Вот здесь.
Как? Опять в голове? Это и радиопередатчик, и ружья, и, может быть, собственная электрическая лампочка?
Не только может быть, но так оно и будет. Человеческая мысль – величайшая сила. Или как там это Качински сказано у Арениуса?
Самый великий источник энергии – это человеческая мысль. Электромагнитные колебания, которые возникают в клеточках человеческого мозга, это величайшая сила, которая владеет миром.
Видите, какое могучее оружие заключено в нашем мозгу.
Они вошли в чащу тропического леса. Здесь стоял полумрак. Пестрые птицы порхали среди ветвей и паутины лиан. Пробивающиеся кое-где лучи солнца, как лучи прожектора, выхватывали из полумрака листья разнообразной окраски и зажигали радугу на цветном оперении птиц. Дорожка исчезла. Идти по преющим листьям и гнилым стволам упавших деревьев становилось все труднее. Штирнер помогал Эльзе преодолевать препятствия. Со вчерашнего вечера он стал необычайно внимателен к ней. Скоро охотники вышли на лесную поляну, ярко освещенную солнцем.
Как здесь красиво.
Да, подходящее место. Ну, пора.
Дугов вышел на самую середину поляны и остановился. Выдвинул несколько голов вперед и вверх. Лицо его сделалось серьезным и сосредоточенным. Он медленно стал поворачиваться во все стороны, как бы пронизывая взором чащу леса.
Клюет!
В ветвях испуганно завозились и закричали обезьяны. Волнение охватило даже птиц. Они спорхнули с ветвей и перелетели выше. Послышался хруст веток под мягкими, но тяжелыми шагами зверей.
Слышите? Приближаются.
Они идут отовсюду. Окружают безоружных, беззащитных людей. Что, если новое оружие окажется бессильным? Мы все погибнем ужасной смертью.
Успокойтесь, Эльза. Держите меня за руку.
И тут огромный лев, ломая заросли, выбежал на поляну, зажмурился от яркого света и остановился. Потом он тихонько подошел к Дугову и ласково рыча потерся головой о его ноги. Дугов почесал его между ушей, и лев растянулся у ног укротителя. Послышалось что-то вроде мяуканья, и на поляну выбежала львица с двумя львятами. Они также улеглись у ног Дугова. Еще один лев прыгнул из леса огромным прыжком.
Однако довольно. Наша яхта не поднимет всех этих гостей. Пожалуй, ты лишний. Ты уже не так красив. Иди назад, старина. А вот этот красавец, посмотрите. Видите, шерсть. Не шерсть, настоящее золотое руно. А ты чего плачешь, маленький? Лапу занози, бедный малыш. Ну, давай я тебя вытащу за ногу.
Надо же, львица даже не шелохнулась.
Смотрите, какой огромный шип. У них нежные лапы, и они очень часто страдают от заноса. Ну почему же вы не подойдете, фрау? Видите, они безопасны, как дети.
Вы уверены?
Ну, конечно. Идите, не бойтесь.
Эльза подошла и стала гладить львов. Они терлись головами и норовили лизнуть руку.
Ха! Невероятно! Они ласковы, как котята.
Однако солнце уже заходит. Пора и домой. А... где же наши проводники?
Действительно, что-то не видно. Пойду поищу.
Одного из проводников Качинский нашел в густой траве. Бедный негр лежал как мертвый, парализованный страхом. Другой сбежал при первых звуках львиного рева. Но и тот, которого нашли, был мало способен служить проводником. Он дрожал так, что ожерелье из раковин, висящее на его шее, беспрерывно звенело. При виде львов он боялся шевельнуться. Качинский стал фиксировать его взглядом. Негр успокоился и пошел вперед. На этот раз Дугов шел позади всех, а вслед за ними, послушно как собаки, следовали лев и львица с двумя детенышами. В самой густой чаще, где было почти темно, над ними вдруг затрещали ветви деревьев. Штирнер вскрикнул и заслонил собой Эльзу. Огромный ягуар, прыгнувший на нее, упал на Штирнера и сбил его с ног. В ужасе вскрикнула и Эльза. Но ягуар не растерзал Штирнера, как ожидала она, а внезапно убежал в чащу, поджав хвост, как побитая собака.
Однако и наша охота не совсем безопасна. Вы не ранены, Штерн?
Целый невредим. Костюм только изорван.
Вы можете теперь убедиться в силе нашего оружия, фрау Бейкер. Ягуар не подвергся воздействию мысли и пытался напасть на нас. Но прежде чем он упал на Штерна, я уже успел дать зверю мысленный приказ убираться, по добру, по здорову. И, как видите, он убежал. Электромагнитные волны при излучении мысли летят со скоростью 300 тысяч километров в секунду, то есть со скоростью света. Стало быть, мы обладаем самым скорострельным оружием в мире. Довольно было 100-тысячной доли секунды, чтобы обезвредить врага.
Но все же нам надо быть осторожнее.
Теперь не опасно, чаще редеет. Мы скоро выйдем из леса.
Смотрите, какие смешные попугаи.
Ах, чуть не забыл. Я ведь обещал приятелю привезти его жене попугая. Надо выбрать самого красивого.
Качинский послал мысленный указ, и выбранный им попугай уселся на плечо. Негр смотрел на Качинского с суеверным почтением.
Для него мы высшие существа. Всемогущие боги, способные творить чудеса. Так уж устроен человек. Он или обожествляет, или отрицает то, чего не может понять.
Это может показаться чудом не только для негра.
А между тем здесь нет никакого чуда. Это наука. И она безостановочно движется вперед. Вспомните, Качинский, наши первые опыты. Это была детская забава по сравнению с тем, что мы делаем теперь.
Да, но без наших первых опытов мы не имели бы зоологического сада, которым восхищается весь мир.
Это правда.
А что это за сад?
О, его стоит увидеть. Огромная площадь в окрестностях Москвы остеклена и превращена в зимний сад необычайных размеров. Тропическая растительность привольно растет в этом саду. А среди цветов и растений расхаживают на воле львы, тигры, козы, антилопы, пантеры и дети. Множество детей, которые проводят там целые дни, играя со зверями, катаясь на тиграх, возясь с молодыми львятами. И никто никого не боится.
Как когда-то в зверинце у Людвига. Он и здесь оказался первым.
Появление необычайного шествия взволновало всех обитателей дома. Эмма, увидя приближавшихся львов, схватила ребенка и бросилась в дом, заперев двери и окна. Старая негритянка побежала с отчаянным криком к берегу. Шмидгов упала в обморок. Ганс еле устоял на ногах. В конюшне хрипели и бились лошади, почуя диких зверей, а осел неистово ревел. Но постепенно все улеглось. Эльза уговорила Эмму выйти на веранду и стала возиться со львами. В конце концов, даже маленький Отто осмелел и близко подошел к молодым львятам, не решаясь еще прикоснуться к ним.
Не желаете ли, фрау Шпильман, я оставлю вам одного льва?
Ой.
Он будет развлекать вашего сына и сторожить ваш дом.
Нет, 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 благодарю вас. Ну, пожалуйста, уберите скорее их отсюда.
Дугов посмотрел на львов и перевел взгляд на матросов, сидевших у палатки. Матросы тотчас поднялись выполнять мысленные приказания. Они стали складывать палатку и готовить лодки к отплытию. Львы, медленно и осторожно ступая по каменистой дороге, спустились к берегу и улеглись на песке. Матросы перевезли их по одному на яхту.
А вы уже уезжаете?
К сожалению, пора. Нас ждет большой дирижабль. Но мы надеемся, что наше приятное знакомство этим не закончится. Мы будем изредка навещать вас. Нам нужно будет много новых зверей для пополнения филиалов нашего сада, которые мы открыли в Харькове, Тифлисе и других городах. А еще лучше, если бы вы побывали у нас и посмотрели наши чудеса.
Я бы этого очень хотела. И Отто было бы интересно поиграть с вашими зверями.
Непременно, непременно приезжайте. Я оставил Гансу свой адрес. Можете у меня остановиться.
Спасибо.
Значит, договорились.
В это время Штерн отошел с Эльзой в сторону и о чем-то горячо говорил с нею. Эльза смущалась, краснела, но, видимо, была довольна.
Ну, нам пора.
Все спустились к берегу. Качинский, Дугов и Штирнер уселись в шлюпку и взялись за весла.
До свидания! Будем вас ждать!
До свидания!
Спасибо за все!
В заходящих лучах солнца капли воды стекали с весел, как капли красного хиосского вина. Вот шлюпка достигла яхты, и путешественники поднялись на нее. Паруса натянулись от попутного ветра, загремела якорная цепь.
До свидания!
С яхты махали платками. Эмма, Эльза и мальчик махали в ответ. У самого борта выстроились все львы, положив лапу на перил. Шерсть зверей в лучах заката казалась золотым руном. Новые аргонавты отплывали. Уже паруса яхты скрылись вдали. Солнце опустилось в изумрудную гладь океана, которая быстро подергивалась пепельным оттенком. А две женщины и ребенок все еще стояли на берегу и глядели в ту сторону, где на поверхности океана переливался след от яхты.
Да, пожалуй, нам действительно нужно поехать туда и посмотреть все эти чудеса. Как ты думаешь, Эмма?
Разумеется. Мы слишком засиделись здесь.
В эту ночь Эльза долго не могла уснуть. Когда под утро она задремала, то ей казалось, что она слышит голос Людвига, который зовет ее.
Да. Да. Милый Людвиг.
А в это время на палубе яхты, под южным звездным небом, сидел Штерн, облокотившись на голову спящего льва. Луна уже зашла, от воды тянуло предутренним свежим ветерком, а он все еще не спал и думал о фрау Беккер, живущей в одиноком домике на берегу океана. Мерная волна укачивала. Штерн склонил голову на косматую гриву льва и незаметно уснул. Первый луч солнца осветил их, человека и льва. Они мирно спали, даже не подозревая о тайниках их подсознательной жизни, куда сила человеческой мысли загнала все, что было в них страшного и опасного для окружающих.
Радиоспектакль «Властелин мира» по одноименному роману Александра Беляева. Роли исполняли: от автора — Игорь Костолевский, Штерн — Андрей Ташков, Эльза — Карина Демонт, Эмма — Татьяна Матюхова, Качинский — Алексей Мясников, Дугов — Александр Вдовин, Рудольф Готлиб — Максим Пинскер, Зауэр — Илья Исаев. Автор сценария — Наталья Шолохова. Режиссер-постановщик — Александр Трухан. Музыкальный редактор — Юлия Тихомирова. Театр «Театр».